Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем чтение «Деяний апостолов». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы сегодня читаем 27 главу. Мы прочитали о том, как прокуратор Фест с царем Агриппой договорились, выслушав Павла, что нужно отправлять его по его требованию на суд к Цезарю. Но в те времена, как мы все понимаем, отправить в Рим человека было не так просто. На самолет не сядешь, на машину человека не посадишь и не увезешь. Все это было связано с навигацией. Вот, в частности, подходило к концу лета, как я читаю у писателя Алана Деко, в его книге «Апостол Павел» из цикла «Жизнь замечательных людей». Это был 60-й год, и вот подходило к концу лета, и вот-вот должен был вступить в силу запрет на навигацию. Фест решил действовать быстро. Он воспользовался судном, отправлявшимся из Адрамития, одного из портов Малой Азии, в Ликию. Очень важно, сейчас в рассказе Луки появится снова местоимение «мы». Вот первый стих. «После того, как было решено, что мы отплываем в Италию, Павла и еще нескольких заключенных передали центуриону по имени Юлий из августовой когорты. Мы сели на корабль из Андромития, следовавший в порты Азийского побережья, и отчалили. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники». На следующий день мы зашли в Сидон, и Юлий был так добр к Павлу, что разрешил ему сходить к друзьям и взять у них все необходимое. Выйдя из Сидона, мы плыли с подветренной стороны Кипрского берега, так как ветры были встречные. Ну вот опять интересно, что появляется на сцене опять Лука, появляется вот это местоимение «мы».
Ну да, они вместе с ним поехали, сопровождали его. До этого, видимо, они жили вот в этой Кесарии, где апостол Павел содержался в вузах, общались с ним, приводили других христиан. Ну, наверное, была такая у них христианские собрания совершались. Об этом, правда, не говорится, но, по всей видимости, так и было, потому что апостол Павел не был сильно стеснен. Он должен был сидеть, конечно, в заключении, но, тем не менее, к нему разрешалось сегодня приходить людям. И вот был Лука, вот Аристарх. То есть, и они вдвоем сопровождали апостола Павла. Аристарх известен тем, что он поддержал апостола Павла и, наверное, как бы спас, когда был мятеж вот этих серебряных мастеров в Эфесе.
То есть, мы о нем уже читали в предыдущей главе.
Да, мы о нем читали, да, македонянин. То есть, такой верный человек. Два верных человека апостола Павла сопровождали в Италию и вообще дальше Кесарю.
Первую остановку судно сделало в Сидоне. Сегодня это город Сайда на побережье Ливана. Значит, ну, с сидонскими христианами было разрешено Павлу встретиться. Когда корабль взял курс на Кипр, ветры заставили судно обходить остров Запада. С враждебными ветрами пришлось бороться на всем пути вдоль побережья Киликии и Памфилии. Чтобы добраться до порта Миры, конечной цели корабля, понадобилось 2 недели. И читаем вновь Деяния, 5 стих. «Потом мы пересекли открытое море, проплыв мимо Киликии и Памфилии, и причалили в ликийском городе Миры. Там центурион нашел александрийский корабль, отплывавший в Италию, и посадил нас на него. Мы шли медленным ходом уже несколько дней и подошли всего лишь к городу Книду. Так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы поплыли с подветренной стороны побережья Крита, обогнув мыс Салмони. Мы не удалялись от берега, и лишь с большим трудом нам удалось добраться до места, которое называлось Тихие гавани, что недалеко от города Ласея. Мы потеряли много времени, а дальнейшее плавание уже становилось опасным, так как прошел день поста. Друзья, — уговаривал Павел, — я вижу, что плавание это будет для нас очень опасно, с риском не только для груза и корабля, но и для самой жизни. Но центурион больше прислушивался к капитану и к судовладельцу, чем к Павлу. Гавань была мало приспособлена для зимовки, и большинство склонялось к мысли, что надо выйти в море, попытаться дойти до Фоеникса и перезимовать там. Фоеникс – это Критская гавань, открытая на юго и северо-запад. Ну вот тут дальше текст идет такой для нас не совсем привычный в том плане, что, ну, в Священном Писании не так часто встретишь вот такие географические многочисленные подробности. То есть фактически, ну, это, я не знаю, как будто Жюль Верна читаешь, да, вот описание, какой был ветер, хроника, с какой стороны шли, хроника. Вот я у Алена Деко опять же прочитала, что адмирал Нельсон когда-то писал или говорил о том, что он навигацию изучал по деяниям апостолов. То есть здесь с большой точностью рассказывается вот о том, как в это время года корабль мог двигаться вот в этих вот водах. Вот Ален Деко опять же комментирует все это так. Судно, на которое сели Юли и узники, вероятно, было водоизмещением в 500 тонн, и при попутном ветре могло достигать скорости в 6 морских миль в час, это около 11 километров. Всего на судне оказалось 276 человек, команда, пассажиры, заключенные, солдаты. По-прежнему дули неблагоприятные ветры. Было принято решение идти к югу Пелопоннеса в направлении северного берега Крита. Между прочим, кому интересно, можно даже взять карту и посмотреть. Да? Тем более, что в некоторых изданиях Евангелия все эти миссионерские путешествия апостола Павла, они на карте обозначены, можно посмотреть. Обойдя мыс Салмон, на восточной оконечности острова корабль пошел вдоль южного берега Крита и около города Лосеи нашел приют в месте, именуемом сегодня Кали-Лимени. Тех, в чьем изображении живут образы из деяний апостолов, и кто попытается найти эту гавань, ждет жестокое разочарование. Ныне эти берега заняты огромными цистернами с нефтью. Но это тоже не безинтересно, да, об этом узнать. Путешественники значительно отставали от намеченного в Кесарии графика путешествия. Учитывая плохую погоду, было опасно не подчиниться общему правилу – закрытое море, которое запрещало навигацию. Пошли споры между теми, кто хотел продолжить плавание, и теми, кто считал благоразумным задержаться до середины марта. К изумлению команды и пассажиров, Павел вмешался в спор. Ну вот мы об этом уже прочитали. «Вижу, что плавание будет затруднениями и большим вредом». Предупреждение Павла имело под собой очень веские основания. Во втором послании к Коринфянам Павел вспоминает о трех кораблекрушениях, в которых он едва выжил. Но ни время, ни место этих событий мы установить не в состоянии. Это я Алана Деко читаю. Вот. Капитан, похоже, склонялся к высказанному благоразумному мнению, а также и судовой приказчик, представлявший судовладельца. Вспомним, что на корабле еще был богатый груз пшеницы, кстати. Сочтя, что гавань не подходит для зимовки, а это соответствовало действительности, большинству показалось разумным поискать новое место для стоянки. Было решено пойти в Феникс на юге Крита. Там рассчитывали провести зиму, укрывшись от самых опасных северных ветров. Ну, читаем дальше текст «Деяний». «Когда задул легкий южный ветер, они, решив, что план их осуществим, снялись с якоря и поплыли, держась как можно ближе к побережью Крита. Но очень скоро из-за острова налетел ураганный северо-восточный ветер, его называют Ефраквилон. Корабль подхватило, удерживать его против ветра было невозможно. Мы бросили эти попытки, и корабль понесло по волнам. Когда мы проплывали с подветренной стороны островка под названием Кавда, нам удалось большим трудом спасти корабельную лодку, подняв ее на палубу. Затем мы сумели укрепить борта судна, обвязав их канатами. Боясь, что нас затянет на отмели Сирта, моряки бросили плавучий якорь и продолжали дрейфовать. Буря продолжала свирепствовать, и на следующий день мы облегчили корабль от части груза, а еще через день собственными руками выбросили за борт корабельную оснастку. Много дней на небе не было видно ни солнца, ни звезд. Шторм не утихал, и мы уже потеряли всякую надежду на спасение». Вот идет очень интересная хроника, но я даже не знаю, есть ли тут что комментировать, да, с точки зрения богословия, о чем тут говорить.
Ну, вот мы видим, что единственное, что можно сказать, что буря касается всех и святых, что когда иногда мы, с нами случаются какие-то проблемы, когда...
Житейское море,
да, она касается всех, и христиан, и нехристиан, мы живем в этом мире, в котором болтики раскручиваются, ураганы налетают, и все это вместе может на нас напасть в любой момент, поэтому и нужно быть готовым к встрече с Богом каждый день.
Люди давно уже не ели, и тогда Павел встал перед ними и сказал: «Друзья, надо было послушаться меня и не покидать Крита, тогда мы избежали бы и этой беды, и убытков. А теперь я прошу вас, не падайте духом. Никто из нас не лишится жизни, погибнет только корабль. Этой ночью предстал передо мной ангел, посланный Богом, которому я принадлежу и поклоняюсь. Он сказал мне: не бойся, Павел, ты должен предстать перед Цезарем, и Бог ради тебя дарует жизнь всем твоим спутникам. Поэтому мужайтесь, друзья, я верю Богу, все будет так, как он сказал. Нас обязательно прибьет к какому-нибудь острову». Вот второй раз уже мы на протяжении двух глав упоминаем о том, как Павел в своей речи к людям говорит о видениях, которые ему были. И вот может возникнуть такой вопрос. У святых отцов мы читаем о том, что доверять видениям – это очень опасно, что есть определенное правило, да, не принимать и не отвергать. Но вот на первом месте все-таки не принимать, что многие люди, которые принимали на веру свои видения, они очень плохо кончали, впадали в прелесть и так далее. Вот в Священном Писании, в частности в Деяниях апостолов, мы не видим таких предупреждений. Мы видим то, что вера апостола Павла, она была построена на его видении, когда ему явился Господь по дороге в Дамаск. И вот сейчас он тоже апеллирует именно к своему видению, этим пытается утешить людей. Вот и как же нам это понимать, если святые отцы говорят, нельзя доверять, а вот апостол доверял?
Ну, во-первых, вся его вера была основана на видении, и поэтому у него вот этот опыт, он, можно сказать, был осознан. Ведь он услышав с неба голос Христа, он уже знал его. Когда ты уже знаешь вот какие-то моменты, тебе уже легче различить духов, от Бога они или нет. Это во-первых. Да, во-вторых, есть такой момент. Такой момент есть в Священном Писании, в книге Иова говорится, что Господь сначала приходит через людей, говорит, а потом говорит, может сказать в виде видений, если очень надо, чтобы это произошло. Поэтому Господь, в принципе, часто не вмешивается и старается не вмешиваться в жизнь людей, полагаясь и оберегая свободу человека. Но существует так называемое время, когда происходит становление чего-то очень важного, когда Господь ведет. Поэтому здесь мы можем говорить не о том, что просто что-то виделось апостолу Павлу или нет. Мы можем говорить о том, что Господь вел апостола Павла. И вот на основании вот этого видения, что его Господь ведет, апостол Павел видел какие-то вещи, они ему открывались. То есть святые отцы говорят о том, что если нам является какое-то видение, это одно, оно может быть опасным, это может быть не от Бога. Но если Господь ведет тебя, и у тебя есть цель, и ты знаешь, ради чего жить, есть миссия, то Господь открывает себя особым образом, как Он открывал это Иоанну Крестителю, как Он открывал апостолу Петру, Господу открывал. Так и открывает Господь апостолу Павлу, как Моисею открывал, пророку Илии и другим пророкам. Вот это вот момент ведения, когда ведет Господь, и человек через это ведает Бога и значит его видит. Поэтому видения в этих случаях они становятся естественными, операционными, можно так сказать. Вот. А во всех остальных случаях видение это как вот некоторое искушение. Откуда оно? С чего вдруг оно нужно? Для чего? Ведь есть законы пророки, есть Евангелие. Мы должны вестись именно Евангелием. Но бывают такие случаи, когда Господь вмешивается, особые случаи, редкие, вообще в истории редких, по пальцам пересчесть можно, 2, 3, 4 случая, когда Господь лично вел человека для домостроительства церковного.
Когда же наступила 14-я ночь, как нас носило по Средиземному морю, матросы около полуночи вдруг почуяли близость суши. Бросив лот, они обнаружили, что глубина чуть больше 17 саженей, и немного спустя, когда они опять бросили лот, он уже показывал 13 саженей. Опасаясь, как бы не налететь на риф, они бросили 4 якоря с кормы, молясь, чтобы скорее наступил день. Команда, задумав сбежать с корабля, спустила в море лодку под предлогом, что они хотят закрепить якоря в носовой части. «Если они не останутся на борту, вам не спастись», — сказал Павел Центуриону и воинам. Тогда воины обрубили канаты, удерживающие лодку, и она упала в море. Перед наступлением рассвета Павел стал уговаривать всех поесть. «Вот уже 14-й день, как вы в ожидании тревоги совсем не едите, в рот ничего не брали. Поэтому прошу вас, поешьте ради вашего же спасения. Даже волос ни у кого из вас не упадет с головы». И с этими словами он взял хлеб, произнеся при всех благодарственную молитву Богу, разломил и стал есть. Тогда все ободрились и тоже и также приняли пищу. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Можно только посочувствовать, конечно, тому человеку, который сопровождал этот груз, приказчику какому-то, да, который отвечал за этот груз и который не смог его довести, и, возможно, будет иметь от этого очень серьезные неприятности. Ну, вот здесь упоминается о том, что Павел разломил хлеб и стал есть. Вот это упоминание именно о том, что он разломил с молитвой хлеб. Вот это Евхаристия или это что-то другое
было? Сказано, что... Здесь вот то слово, которое стоит под словом «возблагодарил», звучит как Евхаристия.
То есть в греческом?
На греческом,
в греческом языке, источнике.
Да. Была ли это та самая Евхаристия, вот, которая нам уже известна как таинство, или это то же самое, когда мы перед едой молимся, благодарим Тебя, Христе Боже наш, вернее, после еды. Вот. Является ли это здесь сложно судить, но хочется верить, что действительно та ситуация, которая была у них, ее можно было прожить, только обратившись к Богу и призвав его сюда. Получается, что апостол Павел вовлек вот этих еще неверующих людей фактически в таинство благодарения Бога. А благодарение Богу рождает надежду, дает силы, и человек уже по-другому переживает все, что с ним происходит. Большинство трагедий, катастроф происходит. Почему? Потому что человек перестает надеяться, перестает верить, и из-за этого он ломается и падает. А здесь апостол Павел возблагодарил и как бы всех людей причастил вот той благодати божественной, в которой он живет. И после этого они, видите, стали облегчать корабль. То есть насытились, стали трезво рассуждать, потому что, ну, не облегчишь корабль, еще хуже будет. Стали выкидывать пшеницу за море, видимо, там была проблема с этим. Столько времени плавали и не выкидывали. И вдруг поняли, что нужно выкидывать еще больше. То есть сначала оснастку выкинули, которая не так дорого стоит, а пшеницу было жалко. Все еще вот уже смерть, а они все еще думают о прибыли какой-то, понимаете?
Ну, мне кажется, тут не столько и не только, наверное, о прибыли, а просто какая-то ответственность. Ну, это же чья-то пшеница, кто-то ее, кто-то заплатил деньги за то, чтобы ее отвезли.
Ну, понятно.
Назначение, тут ответственность перед
человеком. Ответственность, но...
Не только жадность.
276 душ, они, конечно, гораздо больше, чем эта пшеница.
Ну, да.
Вот если так рассуждать, это, конечно, несравнимые вещи. Поэтому должны были выкинуть пшеницу еще раньше, чтобы спасти эти души. Вот. Но вот дальше мы читаем, что когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать кораблем. То есть вот понятно, что они непонятно куда попали, к чему пристали. Они не поняли, что это за остров. То есть вся навигация была испорчена. И, соответственно, они могли надеяться только на то, чтобы хоть как-то подойти. Подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Вот такой вот интересный момент. Но сотник, желая спасти Павла, видите,
как ему опасалось... Это Юлий, да? Юлий это,
да? Да, да. Но сотник, видя Павла и желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Ну вот этот сотник, он понял, что апостол Павел очень трезвый, разумный, и без него им не спастись. Воины, видимо, это была такая естественная ситуация, протокол такой, если есть узники, их просто надо умертвить, и все, чтобы с ними уже не иметь никаких дел, потому что...
Ну, то есть, если вот такой форс-мажор, что корабль, да, садится на мели, есть вероятность, что они просто разбегутся.
Конечно, все. Конечно. И вот поэтому они решили просто их всех умертвить, и чтобы и дело с концом. Вот. Но сотник из-за апостола Павла спас, их удерживает, и, как мы видим, спасаются все 276 душ.
Собственно, как и сказал апостол Павел, после того, как ему было видение, он обещал, что все спасутся, всех успокаивал.
Да, и все спаслись, ну, в данном, из данной конкретной ситуации.
Так. Это просто картина такая, как из Робинзона Круза, да, когда произошло крушение корабля. Каждый спасается как может, мы это видели и в кино, и везде. Единственное, что здесь спаслись все, в отличие книжных этих приключений, когда вот или один человек спасается, или двое, и оказываются на необитаемом острове. Но они оказались не на необитаемом острове, они оказались на острове Мальта.
Ну вот, они спаслись, и те, кто с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, а сегодня это Мальта. Такой небольшой остров южнее Сицилии.
Ну, там уже русские люди иногда и на отдых ездят, так что остров, я думаю, многим знаком. Между прочим, вот на Мальте есть до сих пор места, которые связаны с именем апостола Павла. Есть грот святого Павла, который до сих пор показывают туристам. И место, где потерпел крушение корабль, где люди выбирались из волн на сушу, называется залив святого Павла. А по дороге к нему множество церквей, часовен, имена, освященных в честь апостола Павла, и статуи апостола. Так что Мальта не забыла об этом происшествии.
Ну, дальше вот можно стих еще один прочитать. «Иноплеменники». На самом деле здесь стоит слово «варвары» в греческой Библии, то есть это были не греки, не римляне, то есть были какие-то вот народности, которые жили только на этом острове. «Оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас».
Ну вот какие замечательные люди, не христиане, но зато какие добрые при этом.
Но это часто так бывает, что вот эти простые народы, они обладают необычайным радушием и любовью, вот этой вот еще первобытной, можно сказать, которая, наверное, связана с раем, связана с тем, что рай – это дом, и человек,
люди который... ощущают других людей братьями.
Да, да? Они ощущают не только людей, у них есть вот эта мифология вот этих людей, диких людей, таких вот первобытных, как сейчас называют ученые, она подразумевает вот это общее родство человека с природой, они ощущают вот это родство, и поэтому каждого живого человека, каждую тварь они особым образом воспринимают вот через призму вот таких религиозных взглядов, мифологических взглядов. Поэтому, конечно, есть агрессивные такие племена, вот, но большинство все-таки...
Которые племена, как еду воспринимают, которые, странников, прибившихся к берегу.
Да, вот, но большинство вот этих иноплеменников, они, конечно, доверчивые и относятся с любовью.
Ну вот Мальта принадлежала все-таки Римской империи тогда. Она входила в состав Сицилийской провинции. Ну, несмотря на то, что там были варвары, но там кто-то из римлян управлял этим островом, и вот вскоре он там тоже появляется на страницах Деяний под именем Публий, начальник острова.
Когда же Павел набрал хвороста множество и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали, что будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и стали говорить, что он Бог.
Ну, это вот не первый раз, кстати,
уже да, который случай, да, что его воспринимают как Бога, когда он являет какое-то чудо. Здесь все то же самое. Но действительно, это известно из различных этих таких фильмов, когда там что-то они видят и начинают поклоняться и почитать того, кто явил какое-то такое чудо, чудесное явление. Вот, ну и вот теперь мы встречаемся со властью в следующем стихе. «Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным».
Интересно, что центурион Юлий больше нигде не упоминается. Как пишет Ален Деко, Юлий словно растаял на горизонте хроники, впрочем, вместе со всеми римскими солдатами и узниками. То есть больше не упоминается этот человек, хотя человек, как мы понимаем, ну, наверное, достойный, потому что действительно узники были спасены. Никого там в горячке, в этой при кораблекрушении не умертвили, как требовали солдаты. То есть он оказался хорошим все-таки руководителем. И в дальнейшем он, понятно, что именно он нашел тот корабль, который повез дальше Павла и других узников. Отец Александр, а в чем смысл вот этого рассказа о чудесах апостола Павла на Мальте?
Ну вот здесь мы видим, что он всех исцелил, да? Его змея не смогла, то есть это ужалило и не причинило никакого вреда. И начал исцеление с отца начальника острова, да? То есть мы здесь видим как бы определенную такую идиллию, такой идиллический мир, можно сказать, который Господь открывает. Вроде бы совсем недавно была смерть, такие страдания, такие
опасности,
смертельные. И не только страдания, ведь еще ведь на протяжении долгого времени это самое изматывающее. Что человек, если изматывается, вот мы уже говорили, что он вдруг поблагодарил Бога, найдет в себе силы благодарить Бога, Господь являет спасение. Вот здесь образ спасения на самом деле запечатлен. Весь остров спасается, и по всей видимости, то, что запомнили, что это залив апостола Павла, почему запомнили? Потому что все стали христианами. И поэтому этот залив апостола Павла и стал. Все стали христианами, этот остров стал христианским, видимо, с тех пор, и так он и продолжает им таким быть. Поэтому смысл вот этих чудес, наверное, явление, особое явление силы и милости Божьей к людям, которые находились на том острове, но не только для них, но и для тех, кто был спасен. И вот это общее ощущение особой радости Божией, особой милости Божией, оно здесь и явилось. Что если человек, еще раз подчеркнем эту мысль, если человек, когда ему кажется, что все тяжело и все пропало, найдет в себе силы и поблагодарит Бога, воздаст ему хвалу и благодарность в такой ситуации, именно в такой ситуации Господь открывает особые чудеса милости, любви, можно сказать, открывает человеку рай. По сути, здесь был на этом острове рай, возник из-за того, что апостол Павел привел всех к Богу, и все стали после этого христианами.
Ну что ж, в следующий раз мы продолжим читать уже 28-ю, да, главу?
Да, это мы уже начали читать, да.
Последняя глава. То есть мы продолжим чтение последней главы «Деяния апостолов». Это будет заключительная уже передача по этой новозаветной книге. На сегодня мы прощаемся с настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии, протоиереем Александром Сандаревым. Отец Александр, спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.